Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, друзья! У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино. Вот, я тут в отпуске был, немного отдохнул, поездил по местам силы своим любимым. Вот, и мы поговорим сегодня, будем возвращаться к изучению книги «Деяний» и поговорим о трех измерениях христианской жизни или вечности. Я не знаю, как для кого будет удобнее, ну, для меня вечности, потому что вопрос вопросов, которые я пытаюсь решать в переделке, ну, наверное, это тот вопрос, который мне не дает покоя постоянно, это есть ли эта вечная жизнь здесь, до смерти. То, что она будет после смерти, с этим понятно, ну, вот, но вот есть ли ее какие-то проявления здесь, пока мы живем, вот это то, чего я ищу фактически постоянно. Ну, не то, что нет вечной жизни, а вот именно ее раскрытие, углубление, расширение. Как вот апостол Павел молился в Ефесянам в 3 главе, да, чтобы постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и через это постижение вот этих четырех измерениях любви Божией, да, вот ее расширение, исполняться всею полнотою Божию. И вот мы будем читать конец 9 главы книги Деяний, вот где после обращения Савла, да, происходит вот это первое потрясающее чудо из чудес на самом деле, когда человек, гонитель церкви, фактически в мгновение ока становится ее апостолом. И причем Савл совсем же не хотел им становиться, да, он хотел уничтожить церковь как сущность, уничтожить верующих, для этого получил письма, ехал с этой миссией по Израилю, и вот был застигнут, так сказать, врасплох. И после этого появляется Петр, и он делает такие очень интересные два дела, два чуда. Чудо, которое настолько чудесное, что заставляют прямо задумываться. Ну, давайте прочитаем, наверное, сначала отрывок, а потом начнем рассуждать с вами. Петр посещает, 32 стих, «Город за городом решил навестить и святых, живущих в Лиде». Там был один человек, которого звали Иней. Он был парализован и не вставал с постели 8 лет. Петр сказал ему: «Иней, Иисус Христос исцеляет тебя, встань и собери постель». В этот момент Иней встал, когда же все жители Лиды и Шарона увидели его исцеленным, они обратились к Господу. И 36 стих. «В Яффе была одна ученица по имени Тавита, что значит «газель». Она всегда делала добро и помогала бедным. И вот в это время она заболела и умерла. Ее омыли и положили в верхней комнате, поскольку Лида находится недалеко от Яффы. Ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек с просьбой: «Приди срочно к нам». Петр пошел с ними, и когда он прибыл, его повели в верхнюю комнату, вокруг него собрались все вдовы, они плакали и показывали ему платье и другую одежду, которую шила им газель, когда она была жива. Петр выслал всех из комнаты, встал на колени и помолился. Затем он повернулся к умершей и сказал: «Тавита, встань». Она открыла глаза, увидела Петра и села. Он взял ее за руку и помог встать на ноги. Затем он созвал вдов и других верующих и представил им Тавиту живой. Об этом стало известно во всей Яффе, и много людей поверило в Господа. Петр пробыл в Яффе еще немало дней и остановился у кожевника Симона. Вот такой удивительный сценарий здесь Лука нам дает немало деталей, да, вот и имена, и как вот встал, взял за руку, то есть жил у Симона Кожевника. Все вот такие вот как бы пометочки, конкретики, они очень важны для толкования на самом деле. И сейчас такой сентябрь месяц, мы все как-то пытаемся въехать в учебные года. Кто-то пошел в школу, кто-то вернулся в институт. И вообще учение, чему мы учимся, у кого мы учимся, очень такой важный вопрос. На кого мы ориентируемся, пытаясь получить, ну, необходимый нам уровень жизни и возможностей. Да? И вот здесь мы думаем о том, кто наши учителя, куда мы стремимся, кто наши воспитатели. Ведь это действительно важный аспект нашей жизни. Почему? Потому что эти люди образовывают нас по своему подобию. И вот почему идолопоклонство было и остается под таким запретом в Писании. Не случайно, что сегодня столько звезд и идолов, да, потому что люди в этом нуждаются, это такой процесс формирования человеческой души, вот образование, это хорошее такое вот слово русское, да, образовывать, то есть что-то вот формировать, и в данном случае христианское образование, как оно должно быть, наверное, это прежде всего обретение образа и подобия Божьего, нас лично, да, то есть когда мы расширяем, развиваем, приумножаем и учимся владеть вот этим моментом нашей сопричастности божескому естеству, ну или вечной жизни, вот с чего я, собственно-то, и начал. И в этом процессе мы не просто набиваем голову правильными вопросами, правильными ответами на такие типичные вопросы, хотя катехизисы – дело хорошее, символы веры, да, понимать какие-то вещи, даже вот там американские товарищи очень хорошо сделали такой справочник, «Новый городской катехизис» он называется, Тим Келлер его сделал, там даже вот справочники 52 вопроса, то есть каждый вопрос на неделю – рассуждение на 52 воскресенья в году. То есть у вас может быть такое вот такое ежедневное чтение, вопросы, над которыми вы размышляете в своей вере. Но на самом деле, если уж говорить об образовании, да, образовывании, то для нас это процесс, в котором мы учимся пребывать в Боге максимальное количество времени. И именно вот в тех обстоятельствах жизни, в которых мы находимся, на работе, то бишь в метро, там, в пробке, занимаясь какими-то домашними делами. И преодоление вот этой обыденности с ее цинизмом и отчаянием, мы учимся делать все вместе с Богом и ради Бога. Да, вот как мы говорили о страхе Господа, о любви, трепетном уважении к Богу, вот читая с вами летом книгу «Притч». И мать Тереза, она говорила такие слова потрясающие, они мне очень так вот запали в душу. «Учитесь делать маленькие дела с большой любовью». Да, и там, по-моему, по контексту она говорила, что не у каждого из нас будет возможность делать великие дела. Вот, но нужно учиться делать маленькие дела с большой любовью. И вот воспринимание образования в этой перспективе, начинаешь понимать, что вообще любые обстоятельства нашей жизни и сама жизнь – это великий учитель, воспитатель, который помогает нам, ну, по-настоящему облекаться в полноту спасения. То есть каждый день, каждая минута нашей жизни, какой бы она ни была, это возможность стать сопричастником божеского естества, ну вот в активном залоге, прожить ее, пережить ее, почувствовать ее. Это не просто, когда мы убегаем на какой-то семинар и получаем, скажем так, шаблонные какие-то ответы в нашу голову, потому что иметь в голове знания – это одно, уметь жить – на основании знаний этих это другое, а уметь воспринимать реальность соответствующим образом, да, вот на основании того мировоззрения, которое у нас есть. И это целое вообще дело, ну, этим занимается высшее образование, ну, и духовное высшее образование, наверное, этим тоже должно заниматься. Это менять наше восприятие реальности, чтобы мы, вот как написано, во свете твоем мы видим свет, да, вот в псалмах, например, об этом сказано. Вот, ну давайте немножко контекста. Мы знаем, что в 8 главе после проповеди Филиппа в Самарии уверовали люди, и нужно было проверить, от Бога это или нет. И Петр и Иоанн были настолько ошарашены увиденным, что пошли назад, проповедуя благую весть в Самарии. Из чего мы делаем простой вывод, что, идя туда, они все-таки шли с опасением и нигде не проповедовали, потому что мы знаем, был такой культурное противостояние иудеев и самаритян, что те как предатели, что ли, изменники, у них своя вера, и израильтяне к ним очень холодно относились. Вот почему вот эта притча о добром самаритяне, это великий такой вот укор религиозным людям, что они были, ну, в ним не хватало любви. Той, наверное, величайшей заповеди, исполняя которой мы исполняем все заповеди. Ну и вот Филиппу удалось там по действию Духа Божьего проповедовать, там уверовало множество людей. Вот Петр и Иоанн были отправлены на эту миссию. И вот мы читаем в 8 главе такие слова. «Когда апостолы в Иерусалиме услышали о том, что в Самарии приняли Слово Божье, они послали к ним Петра и Иоанна. По двое посылали, как заповедовал Иисус, ну и как бы двоим сложнее ошибиться, хотя мы знаем, и 10 из 12 удалось ошибиться, когда высматривали землю обетованную». «Те пришли и помолились, чтобы новообращенные получили Святого Духа, потому что ни на кого из них Дух еще не сошел. Они только были крещены во имя Господа Иисуса. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Апостолы свидетельствовали и возвещали там Слово Господа, потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге возвещали радостную весть во многих самарийских селение, да, и вот мы видим здесь очень интересную такую динамику, что вот у Бога как-то человеческое лицо, он мог бы делать все сам, но вот почему-то, да, вот по каким-то своим причинам удивительным Бог избирает человека ему помогать, и вот это становится таким вот неким лейтмотивом, да. И Петр, совершая эти миссии, как раз-таки вот посещал город за городом, и в его, конечно же, обязанности входило не только исцеление, а в его обязанности входило и научение, и укрепление веры, и решение каких-то конфликтов, и назначение новых людей там на должность. И вот эти чудеса, которые совершает Петр, вот исцеление тела, возвращение жизни от смерти и спасение души, да, как обретение вечной жизни, это три таких очень важных грани нашего спасения. И вот Петр, когда он шел, он исполнял вот эту миссию, да, он передавал вечную жизнь. Мне очень нравится, как начинается первое послание Иоанна, первая глава, да, там Иоанн пишет такие слова потрясающие, что жизнь, она была у Бога и явилась нам. Мы ее видели, слышали, осязали руками нашими, и мы приглашаем в общение с нами, потому что наше общение с Иисусом Христом. И для них вот, христианство — это было не приобщение к какой-то церкви прежде всего, а приобщение к самой жизни. И вот как написал потом Павел уже сам в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам, 23-24 стихе, да, вот есть такие три измерения спасения или целостность спасения. «Пусть сам Бог, дающий мир, осветит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело целости сохранились непорочными до тех пор, пока придет Господь наш Иисус Христос. И тот, кто вас призывает, верен, и он выполнит то, что обещал. И вот эти три грани спасения нам важно удерживать на самом деле. Да, вот, чтобы исцеление тела, они происходят не всегда, но они могут происходить. И вот у нас, я не знаю, как это вообще не это происходит постоянно, какие-то исцеления, вот, и это прекрасно. Вот, возвращение там от смерти с этим уже сложнее, вот, но в самом Священном Писании таких чудес совсем немного на всю историю, но вот здесь оно происходит, и это очень важно. И, конечно же, обретение вечной жизни или спасение, здесь как бы два таких вот, спасение Саула совершенно невероятное и спасение Корнилия. И знаете, что самое удивительное для меня лично в этой истории, что Петру было легче помолиться за исцеление больного человека. Даже он смог включиться в эту миссию и вернуть к жизни Тавиту. А вот чтобы нести спасение язычнику Корнилию, тут он сам не смог, ему нужна была помощь ангелов. Причем помощь ангелов с двух сторон. Со стороны самого Корнилия, прежде всего, да, и со стороны уже вот этого видения, которое видит Петр, общение с Богом, слова, которые он говорит, некий такой вот диалог, когда он сам, Петр, проходит свои внутренние какие-то барьеры, и удивительно, что преодоление предрассудков Петру удавалось сложнее, чем исцеление больных и возвращение из мертвых. И вот знаете, вот это, наверное, самый большой переворот, который здесь происходит с Петром. Потом мы знаем, он будет защищать перед апостолами Корнилия, и все, что произошло в доме Корнилия, будет некий такой малый собор. Но здесь что нам должно быть интересно, это действительно, что для Петра пойти к язычнику и проповедовать было не очень легким делом. То есть ему проще было исцелить Инея, когда он его увидел. Мы не знаем, почему он это сделал, ведь наверняка больной был не только он один, но вот мы знаем, что в начале книги «Деяния» есть такой момент, который дает, наверное, понять логику, которой действовал Петр. Помните, когда они там исцеляют у ворот храма, Петр очень долго смотрел на этого человека. Он всматривался в его глаза, всматривался в его душу, пытаясь понять, вообще готов этот человек к исцелению или нет. Потому что от нашего внутреннего состояния очень многое, конечно же, зависит на самом деле. И вот тут мы видим, как Бог, скажем так, обращается к этому внутреннему состоянию. Например, Корнилий, он вел добродетельную жизнь, он молился, он давал милостыню, да, и вот все это пришло Богу на память, да, набрало такую критическую массу, и был послан Петр. Самому Петру нужно было вот совершать вот эти выходы из своей ограниченности, выходы на другой уровень, преодолевать предрассудки, там, нелюбовь, шаблоны, но опираясь на свою сильную позицию с Богом или ощущая с Ним связь, потому что он же не просто с бухты-барахты туда пошел, да, это вот эти два чуда, это такой подготовительный этап, чтобы Петр набрал такой вот, ну, моментум, что ли, да, ускорение в своей духовной жизни, потому что когда вы видите, что через вас Бог исцеляет людей, это круто, когда вы совершаете поступки, которые совершал в Евангелиях Спаситель, да, мы знаем, что Спаситель возвращал дочку Иаира и Лазаря, возвращал к жизни. И вот здесь Петр делает это, то решиться на какой-то шаг такой вот очень важный намного легче. И вот недавно одна моя знакомая, она сказала, вот я ехала в маршрутке и почувствовала такую любовь и ласку, вот такое ощущение, что я как у Бога на коленях сидела. Ну и первое, что мне пришло в голову, а ты что-нибудь у него попросила, что-нибудь спросила? Я говорю, в следующий раз обязательно проси. И вот это, наверное, знаете, друзья, так же, как иногда мы собираем все силы в кулак, чтобы преодолеть какие-то барьеры, так же, когда мы видим или чувствуем, лучше сказать, наверное, даже ощущаем вот эту близость с Господом, тут, наверное, очень важно задавать вопросы, на которые вам никто не может ответить из людей. Да, или просить какого-то благословения, просить какого-то разрешения, вот понимая, что сейчас происходит что-то очень важное с вами, и будет ответ прямо от Господа. И вот здесь вот эти два чуда, первое, которое делает Петр, да, исцеление молодого мальчика и возвращение к жизни вдовы богатой, они готовят его, наверное, вот к самому такому интересному делу, когда он откроет ворота для миссии к язычникам, потому что с этого момента уже начинается такое вот полномасштабное, наверное, проповедь Евангелия в языческом мире, и церковь выполняет свою задачу, которую поставил перед ней Иисус, от Иерусалима, Самарии и до края земли. Ну и вот давайте посмотрим попристальней, да, вот на эти две истории исцеления, вот, чтобы понять, почему Лука их нам с вами написал. Лид в большинстве своем языческий город, и люди некоторые могли уверовать в день Пятидесятницы, некоторые после проповеди Филиппа. Да, и вот Петр шел позаботиться о церкви, и, как я уже говорил, исцеление было не единственным его занятием, но очень важным для Луки. Помните, Лука был врач. И вот эти моменты такие вот сверхъестественные он фиксировал как врач, понимая, что, ну, исцеление врачебными способами было бы невозможным. Петр укреплял общину, благовествовал, учил, вдохновлял, крестил. Ну, опять-таки, исполняя ту миссию, которую поручил ему Спаситель, пасти овец, да, и ягнят. И Петр, как я уже говорил, исцелял хромого в Деяниях в 3 главе. Он видел, как исцеляет Спаситель. Вот, и, конечно же, Лука понимал, что нет никаких способов исцелить этого молодого человека, вот, и он болел достаточно долго, 8 лет, да, был парализован, все понимали, что заболевания серьезные. И интересно, как Петр этого делает. Он обращается к нему напрямую и говорит: «Ныне исцеляет тебя Иисус Христос». Да, встань, возьми свою постель и иди. Интересно, что Петр не начинает говорить, что Иисус там тебя может исцелить. Петр предельно лаконичен, он совсем немногословен. И в этом, наверное, большое подспорье, ну вот лично для меня, но я знаю, что многие святые там отцы, они немногословные молитвы практиковали, а уже такие вот витиеватые молитвы, ну, иногда, когда душе хочется и просится, ну, вот мне, честно говоря, длинные молитвы читать как-то вот, я постоянно думаю, не, как бы не клянчу я, не выпрашиваю я у Бога что-то там, что он, в принципе, если захочет дать, и так даст, если в этом для меня пользы нет, то сколько там ни говори, сколько ни проси, это бессмысленно. Единственное, когда я много повторяю раз одно и то же, это когда я молюсь за чьё-то исцеление или за какую-то сложную ситуацию, просто чтобы самому, конечно же, о ней не забывать, но и так, чтобы и Богу сильно не докучать. И вот эта простота молитв Петра, она вообще, она такая, ну, я бы сказал, она просто вот ставит к стенке и задает такой очень серьезный тон нашей молитвенной жизни. И мы знаем, что Иисус, да, он говорил, что в молитве не будьте многословны, как и язычники. Хотя я понимаю, что иногда, ну, вот хочется как-то, ну, вот поговорить прямо. Хочется что-то сказать, аж хочется попроизносить там божественные имена, но это, наверное, больше как выражение любви или как вхождение атмосферы такую молитвенную. Вот я когда чувствую, что мне это надо, я начинаю потихонечку, медленно произносить разные имена Бога и как-то вот вживаться в них. И очень быстро атмосфера меняется, и очень быстро какое-то вот приходит такое погружение. Но вот здесь вот все происходит здесь и сейчас. Петр не упрашивает Бога ни о чем. Он, наверное, увидел эту возможность исцеления для этого мальчика, почувствовал в себе, что Бог может это сделать. И он удивительно, Иисус Христос исцеляет тебя, он говорит. Но, видите, он также побуждает Инея к действиям. Он просит Инея приложить усилия навстречу этой короткой молитве: «Встань с постели твоей», да, чтобы все убедились в твоем исцелении, прежде всего ты там. И теперь для тебя вот это ложе болезни будет ложем уже отдыха. И для Инея, наверное, совершить этот шаг тоже вот требовал такой вот веры, потому что когда вы болеете, когда вам плохо, когда вы уже забыли, как стоять, вы просто лежите, вдруг так решительно взять свою постель и пойти, это такой шаг кардинальный, но вот это очень показательный такой момент в нашей духовной жизни, что когда мы набираемся веры на что-то, да, когда вот внутри нас собирается вот эта критическая масса для поступков, нужно начинать действовать решительно. Да, не медлить, не раскачиваться, потому что вот, ну, как-то вот выпрыгнуть из этой болезни, выпрыгнуть из слабости, выпрыгнуть из немощи, и результатом удивительно становится, что когда жители Лиды и Шарона увидели его исцеленным, они обратились к Господу. Наверное, Господь и Петр понимал, что вот такие вещи для людей, для этих важны, и поэтому он разговаривал с ними на их языке. Мы недавно, ну вот я летом был в поездке, мы посещали церковь, она такая маленькая, цыганская церковь, очень интересная, и там через нее очень много людей, цыган, уверовало. Но у них вот все происходит, как в Евангелии. Я не знаю, они только, наверное, из мертвых не возвращают в жизнь, но исцеляют болезни, и исцеляют немощи, и исцеляют там от сатанинских каких-то вот твердынь и оплотов людей очень много. Причем они даже в каких-то случаях берут людей жить с ними. Вот. Но это язык, на котором понимают, который понимают цыгане, язык силы, язык таких вот чудес видимых. Поэтому Бог, наверное, с ними на этом языке и разговаривает. И из многих городов, даже из других государств к ним приезжают для того, чтобы получить исцеление. И для меня это было вообще, знаете, я вот сам слушал эти истории, я понимал, что мне не врут, и потому что там люди разные были, там все их знают. И я сам себе задавал вопрос, а это вообще возможно? И, может быть, когда вот дочитываешься до таких мест в Священном Писании, да, вот исцеление человека, там, ну, или возвращение из мертвых, или спасение врага какого-то, да, которого невозможно вообще спасти, когда мы думаем о своих друзьях или о близких, которые никак не спасены. Вот здесь и наступает тот момент образования, когда мы учимся вмещать в себя, ну, вещи, которые для этого мира не свойственны. Я вот недавно был в церкви католической и заметил для себя одну особенность церкви. Там над алтарем они часто делают распятие, которое висит в воздухе. Вот Христос так висит, как птица над алтарем, на котором совершают причастие. Вот, и позади, вот на стене и под куполом, там уже Христос воскресший, Бог Отец в силе, да, ангелы, херувимы, духовный мир. И вот я сидел, и, знаете, меня как бы вот накрыло, вот по-настоящему накрыло, что мне легче поверить в крест, что был такой замечательный человек, он ходил, людям помогал, много добра сделал, но вот его растерзали, система его сломила. Не смог он поломать систему. И вот до этой части проблем с верой у меня нету. Но вот позже, когда начинается, да, вот это расстояние некоторое, и потом я вижу вечность, Вот тут начинаются сложности, потому что тут понимаешь, что вера как-то должна вырасти. И я вот сидел и думал, насколько вообще я причастен, сопричастен этой удивительной реальности, которую вот показывают как ну вот, сторону вечной жизни. Воскресший Иисус, там ангелы, херувимы, и это вот меня просто поразило, знаете, вот до слез я сидел, причем даже я никуда не хотел никакие откровения получать. Я шел за кофе утренним, чтобы проснуться, выпить чашечку кофе, стать человеком, и потом все остальное. И вот там рядом просто с нами было и кафешка, и церковь. Я зашел в церковь, там никого не было, я сел, и вот меня прям это потрясло. Вы знаете, вот между распятием и вот вечной жизнью, что в распятие действительно как-то верится, а вот, вот в эти моменты, когда вечность приходит во время, да, когда вот как мы в молитве «Отче наш» просим Отца, чтобы на земле было, как и на небе, да, мы знаем, что на небе воля Отца, воля Триединства исполняется безоговорочно, там все, что должно быть благословлено, благословлено, все, что не должно быть в присутствии Божьем, оно туда никогда не попадет. И вот почаще бы хотелось, чтобы такие вот вещи, они происходили, когда вечность входит во временное, раздвигает границы времени, наводит во всем божественный порядок или справедливость, все встает на свои места, потому что чудо это и есть, когда все встает на свои места. И еще один такой важный момент в этих двух-трех чудесах, как трех измерений духовной жизни или вечной жизни, да, дух, душа и тело. Мы понимаем, что задача Бога — этот мир исцелить, исправить. Задача Бога — исправить людей, исцелить людей, восстановить этот мир. Мы знаем, что все творение в послании к римлянам, об этом Павел пишет, оно стенает и мучится, ожидая откровения сынов славы. И вот это желание Бога исцелить, исправить этот мир, привести его в соответствие тому, что происходит на небесах, это удивительная задача. И мы видим, как Петр с ней замечательным образом справляется. Он не философствует, он не рассуждает, он не растягивает что-то во времени. Он понимает, что если духовные вещи должны происходить, они происходят быстро, четко, без особых там театральных действий. И вторая вот история в Иопии, да, город Яфа, сегодняшний город, он в 15 километрах от Лида находится, там жила вот эта Тавифа, удел Дановый, город очень важный в истории израильского народа, потому что именно в этом городе Иона сел на корабль, чтобы бежать от лица Господня и не исполнять миссию проповеди в Ниневии, потому что он знал, что Бог добрый, если он его посылает проповедовать, значит, ниневийцы будут спасены, а они враги Божьего народа, потом еще причинят очень много зла Божьему народу. И вот здесь, да, вот волею таких вот небесных судеб Петр оказывается именно в этом городе, он движется все ближе и ближе к спасению Корнилия, да, вот к этой драме удивительной. Но вот здесь Петр, скажем так, не противится небесному видению, потому что именно в Яфе он остается какое-то время в доме Симона Кожевника, да, вот по... Опять-таки, волею судеб мы знаем, что кожевники были нечистым занятием, потому что они со шкурами убитых животных работали, прикасались к мертвому. Процесс там вымачивания кожи был тоже для иудеев нечистый. Поэтому в каком-то смысле даже пребывание у кожевника, у Симона дома, оно готовило Петра к той миссии, которую ему нужно будет совершить, несение Евангелия уже непосредственно к язычникам, и там происходит, наверное, вот этот третий знак. Как некоторые говорят, у Петра было три ключа. Один ключ для спасения евреев, когда случился день Пятидесятницы, была печать Духа Святого, они говорили на языках, на которых они не говорили раньше. Потом второй ключ Петр использовал для проповеди в Самарии, когда они пришли и благословили верующих в Самарии, и на них тоже сошел Святой Дух. И вот третий ключ будет именно в истории Корнилия, когда в момент начала даже проповеди, он ее не смог закончить, Петр на них сошел Святой Дух от Бога, и этим Бог запечатал, что вот миссия к язычникам, она должна совершаться. Но вот Петр теперь находится в Яффе, и также, да, он идет с миссией, о которой мы говорили, не исцеление мертвых. Здесь вот интересно такое скрывается разница, наверное, между мужчинами и женщинами. Но, может быть, мудрые мужчины это тоже все организовали. Петру не говорят, что нужно сделать, да. Тут, наоборот, происходят какие-то удивительные вещи. То есть Лука говорит, она всегда делала добро и помогала бедным, и вот в это время она заболела и умерла. Ее омыли и положили в верхние комнаты. Вот. И когда верующие услышали, что Петр недалеко от Яффы, они послали к нему двух человек с просьбой: «Приди срочно к нам». И Петр не знал, что ему нужно было делать, какова его миссия, до тех пор, пока он не вошел и не увидел вот эту мертвую вдову, добрую женщину. Представляете, вот насколько мудро его туда заманили? Потому что если бы, наверное, он знал, что ему нужно будет делать, так сказать, к чему его призывают, Петру было бы очень-очень сложно. Но там начинается такая целая драма, да, вокруг него собрались все вдовы, они плакали, показывали Петру платье и другую одежду, которая шила им Тавита, когда она была жива, и, ну, чтобы, ну, никакое мужское сердце не выдержит долго женских слез, и Петр говорит: «Все, друзья, все в сад, отойдите, дайте мне собраться с мыслями». И знаете, вот как интересно, тут написано в 40 стихе: «Он встал на колени и помолился, а затем повернулся к умершей и сказал: Тавита, встань». И вот это вот интересный очень такой момент, потому что, наверное, когда Петр молился и не смотрел на Тавиту, он, ну, скажем так, и спрашивал воли Бога, и в чем-то, может быть, перебарывал себя. К сожалению, мы не знаем этой молитвы, мы не понимаем, о чем он просил, хотя вот именно такие молитвы и хотелось бы услышать. Вот мне нравится, что здесь Лука снова и снова показывает нам Петра как вот обычного человека. Это то, за что вот я люблю Евангелие. И вот такой повествовательный жанр, когда через истории вам передается, и вы видите человека во всех его проявлениях. И здесь мы видим Петра, который молится, чтобы побороть себя. Ну, как мне кажется. Потому что что происходит потом? Он поворачивается к этой женщине, наверное, уже имея какую-то внутреннюю уверенность, пройдя все свои там какие-то затыки. И он тоже говорит потрясающую короткую фразу: «Тавита, встань». Да, вот как Иисус говорит: «Лазарь, выйди вон». Да, вот такие вот короткие слова: «Встань, воскресни», можно сказать. Ну, или «вернись к жизни», я не знаю. Но потрясающим образом, да, мы видим, как вот Лука, опять-таки, как врач это описывает. Она открыла глаза, да, не понимая, что происходит. Потом увидела Петра, потом села, потом Петр взял ее за руку, да, вот как вот такой вот жест близости, жест трогательности, жест любви. Вот, и потом позвал вдов и других верующих и представил им Тавиту живой. И опять-таки об этом стало известно во всей Яффе, и очень много людей поверило в Господа. Ну, здесь вообще, наверное, очень сложно не уверовать, когда, помните, вот Лазаря же хотели убить вместе с Иисусом Христом, потому что везде, где он появлялся, начинались вот эти разговоры про вечную жизнь, про победу над смертью, про Бога, который исполняет свои обетования. И здесь, знаете, интересно, что Петр фактически поступает по всем канонам Священного Писания, потому что также исцелял и Илия в 3 главе, в 3 Царств, 17 главе, также делал Елисей в 4 книге Царств, 4 главе, также делал, ну, Иисус которые возвращали матерям их умерших сыновей живыми. Вот, и этот удивительный переход от смерти в жизнь, конечно же, приносит массу с собой благословений. И вот это то измерение в нашем христианстве, которое должно происходить с нами. Конечно, мы физически, может быть, и не умираем. Ну, умрем, конечно, однажды, но мы умираем психологически, мы умираем в душе. Да, вот трагедия же главная в чем? Это сколько, какой процент нашей души умрет в нашей земной жизни, да, ведь потому что мы теряем, мы разочаровываемся, нас предают, мы встречаемся с какими-то трагедиями, и наши сердца черствеют. И вот когда Иисус, вот это такая история, она мне очень нравится, с Лазарем, да, когда Мария и Марфа приходят к нему, он говорит, где вы его похоронили, да, где вы похоронили ваше отчаяние, где вы похоронили там вашу надежду, да, где вы похоронили ваше доверие, где вы похоронили благость там Богу, где вы похоронили потерю своего родного, близкого человека, приведите меня туда. Да, вот эти такие вот слова, это вот вектор целый в духовной жизни, что в этом, по сути, ее и суть. Вот почему я и говорил вначале, что это вот тот поиск, который я постоянно веду, чтобы уметь приводить Христа в те события, в те отношения, в те потери, которые делают меня в чем-то мертвым, или людей, которые мне не безразличны, или людей, которым посылает Бог на моем жизненном пути, потому что не секрет, что есть такие вещи, которые нас, нашу душу убивают потихонечку. И когда их набирается достаточно, мы это начинаем очень-очень сильно ощущать. И вот здесь мы видим, как Петр, да, он справляется с собой, потом поворачивается к этой женщине, к нашей, ну, можно сказать, уже когда мы поворачиваемся к нашей душе, к нашей жизни, к нашей личности, к нашему внутреннему человеку и приводим туда жизнь Божью, силу Божью. Происходит вот это удивительное чудо. И еще, что в этой главе для меня поразительно на самом деле, что Петр, он мог бы остаться у богатой вдовы, ты жить прекрасно, да, жить там в двухэтажном доме, не знать забот, она бы за ним ухаживала. Но он этого не выбирает, да, он отказывается быть такой вот звездой, тем более на вершине своей популярности, там он 8-летнего в болезни человека исцелил, здесь женщину вообще к жизни вернул, то есть Петр мог бы очень много бонусов извлечь из таких-то своих, ну, побед, одержанных в Господе, однако он не остается в доме Тавиты, он идет к кожевнику. И немало дней останавливается, ну, понимая, что верующих стало много, о них нужно заботиться, их нужно научить. Но вот эта пауза дает ему возможность посозерцать, поразмышлять и приводит, наверное, к самому такому, одному из самых великих поступков в его жизни, открытие двери для Евангелия язычников в доме Корнилия, да, вот в этом замедлении. В этой остановке, в этой паузе у него появляется возможность, ну, получить видение. И вот это еще одна вещь, которую хотелось бы вот последние несколько минут поговорить, что, знаете, нам нужно учиться жить из состояния покоя, да, вот из состояния неспешности. И эти моменты неспешности организовывать, чтобы вот нам не надо было никуда бежать, чтобы у нас было время подумать, время там, ну, ничего не делать, время посидеть на крыше, потому что мы знаем, время было к обеду, Петр сидел на крыше, он думал, и вот в этот момент ему пришло видение, и однажды вот я услышал такие слова, вот, да, нужно учиться вести, ну, там, быть лидером, потому что была пастырская конференция, и состояние покоя, и тем более, если ваше положение похоже там на мое, там, вы пастор, за вами идут люди, вам нужно куда-то их вести, то вот эти решения и состояния покоя, решения и состояния, в котором вы можете получить духовное видение, становится вообще жизненно важно. Я раньше этого не понимал, но я видел, как бы, как это происходит, потому что каждый раз, когда я где-то в отпуске или у тещи, всякий раз, когда я замедляюсь, у меня прямо происходят прорывы какие-то внутренние. Каждый раз, когда я там сижу в офисе, там работаю, выжимаю из себя что-то, все как-то не очень так вот творчески выходит, что ли. И потом вот, когда я услышал эти слова, они мне очень помогли и как-то вот задали целую, организовали целый ритм в моей жизни. Это состояние покоя, состояние замедленности, состояние созерцания, когда вы никуда не бежите, никуда не торопитесь, вы разглядываете красоты, будь то это храм, будь то это музей, будь то это лес, будь то это пруд, будь то это, ну, метро. Даже вот я ехал сегодня, не был пару-тройку дней в метро, наблюдал за людьми. Это очень интересно, кто что делает, кто куда бежит, кто о чем думает, кто чем там себя забавляет, чтобы вот была возможность понаблюдать за жизнью, посозерцать, как-то вот так вот внутренне никуда не стремиться. Тем более же, что мы живем в такой век, да, когда все там пытаются получить какие-то прорывы, расширение границ, горизонтов. И когда мы с таким настроем к Священному Писанию приходим, да, пытаясь постоянно получить какой-то ответ на животрепещущий вопрос или убедить кого-то, кого нам надо убедить, да, или не проиграть, или какую-то вот такую вот мудрость там себе заполучить. Знаете, все больше и больше, мне кажется, что вот Писание не терпит такого к себе отношения, ну, священный текст и молитва тоже таких отношений к себе не терпят, хотя иногда это нам действительно нужно. Вот именно незаряженность, когда мы ни к чему не стремимся, мы открыты, когда мы читаем священный текст просто потому, что он священный, когда мы хотим получить ответов, но никакой конкретики у нас нету, потому что иначе мы будем пролистывать или пропускать целые пласты каких-то очень важных вещей, потому что они не отвечают на наши сегодняшние запросы. И вот именно вот эта вот незаряженность в духовных упражнениях, наверное, самая такая вот действенная вещь. К этому стоит вот стремиться. И здесь Петр очень хороший пример нам подает, что вот именно в его неспешности, в его такой вот незаряженности, в его замедлении он получает очень важный сигнал, который выводит его на другой уровень, но он не сидел на крыше, чтобы этот сигнал получить. Да, и вот это как бы озадачивание себя в духовной жизни, я думаю, оно очень как-то сужает наши границы. Поэтому лучше как-то в незаряженности пребывать, в общении там со священными вещами, текстами, с Богом уж тем более, потому что Он сам лучше знает, что нам нужно. Нам бы услышать, что Он хочет, а не Ему слушать, что мы хотим. Ну, вот будем на этой такой вот замечательной ноте заканчивать, дорогие друзья. Вот, до встречи на следующей неделе. Я очень рад, что выбрался в студию, с вами пообщался, это прекрасно. Вот, и благослови нас всех, Господь.